Настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направлена иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня наши гости – военный эксперт Марк Бабут и политолог Арик Эльман. Позже подключится к нам и военный эксперт Давид Гендельман. Прошел месяц с небольшим после нападения боевиков «Хамас» на Израиль, когда погибли более 1400 человек, в основном мирные жители, захвачено не менее 240 заложников, и сейчас в Газе продолжается ответная операция армии Израиля против Хамас. Посмотрим обзор событий последних дней.
Президент США Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху прекратить боевые действия в Газе на 3 дня, чтобы освободить часть заложников, похищенных во время атаки Хамас на Израиль 7 октября. По плану, который обсуждали США, Израиль и Катар, Хамас обещал освободить 10-15 заложников и за 3 дня составить точный список похищенных израильтян. Беньямин Нетаньяху ответил, что не верит обещаниям Хамас, поэтому выступает против такого варианта.
Ну не будет никакого прекращения огня, никакого всеобщего прекращения огня в Газе без освобождения наших заложников. Что касается тактических небольших пауз, час здесь, час там, они уже были. Я полагаю, что мы изучим ситуацию, чтобы позволить товарам, гуманитарным грузам пройти или отдельным заложникам выйти. Но я не думаю, что будет всеобщее прекращение огня. Я думаю, что это будет мешать военным действиям. Это будет мешать нашим усилиям по освобождению заложников. Потому что единственное, что действует на этих преступников из Хамаса, это военное давление, которое мы оказываем.
Армия обороны Израиля к 7 ноября окружила Газу. Впервые за 10 лет начались уличные бои в центре города. Министр обороны Йоав Галланд заявил, что лидер Хамас в секторе Газа Яхья Синвар прячется в бункере. Цахал заблокировал главаря палестинской группировки и убил многих его соратников, в том числе главу подразделения разведки и вооружений Махсена Абузина.
Только за последние сутки мы уничтожили командиров рот и батальонов, некоторые из которых должны были заменить командиров, уничтоженных за 1-2 дня до этого. Машина Цахала работает на полную мощность. Яхья Синвар прячется в своем бункере и позволяет своим командирам-террористам умирать на поле боя.
Где именно находится этот бункер, Галланд не уточнил. Израиль разбомбил входы в тоннели Хамаса в парке развлечений и рядом с университетом Газы. Цахал утверждает, что тоннели проходили под жилыми зданиями. Гражданское население вынуждено уходить на юг анклава. По данным ООН, уже 1,5 миллиона жителей сектора Газа стали перемещенными лицами. Агентство ООН по делам палестинских беженцев не может предоставить им всем кров. Многие спят прямо на улице. Через месяц после нападения на Израиль, 7 ноября, на улицах городов всего мира прошли акции памяти. Их участники скорбели о погибших и призывали скорее освободить заложников. Свечи в память о жертвах боевиков зажгли в центре Вены и Берлина, в Иерусалиме и Тель-Авиве. К зданию ратуши в Риме вышли демонстранты с пустыми колясками с фотографиями похищенных детей и мягкими игрушками. Немедленного освобождения захваченных боевиками Хамас требовали и жители Буэнос-Айреса. Они привязали десятки плюшевых медведей к ограде обелиска в центре города. Десятки израильтян в Иерусалиме молились у стены плача о заложниках и пропавших без вести. Боевики Хамас удерживают около 240 человек. Более 40 из них – дети.
Ну, вот такая картина вкратце нам видится за последние дни. Вопрос Марку Бабуту. Добрый день. Какова у вас сейчас обстановка? Были ли вчера и сегодня ракетные обстрелы из Газы?
Ну, к сожалению, у нас каждый день несколько обстрелов. утром в большинстве своем стреляют по периметру Газы, то есть по южным городам, поселкам Израиля, в том числе Ашкелон, Ашдод, которые очень и очень пристреляны. Напомню, что ракеты у Хамаса, они зачастую уже закопаны, они направлены по траектории, высчитано все, и даже не надо находиться рядом с ракетами для того, чтобы их выпустить. К вечеру, где-то к 8, к 10, к 12, вот примерно идут 3 залпа на центр страны. Вчера был очень мощный залп, который поразил обширные районы, снова поразил это. Когда я говорю «поразил», я говорю о том, что осколки сбитых ракет падали на центральные районы в Тель-Авиве, в Ришон-Ле-Ционе, в Хулоне, даже в Савьоне. Было попадение в дом, но снова, так как наши граждане действуют очень и очень адекватно, они были в защищенной комнате и поэтому спаслись. Дом разрушен. И у нас, как бы, мы говорим всегда, и служба тыла всегда это объявляет, что нет 100% защиты. 100% защита может быть только, если граждане действуют правильно. Это значит, найдут укрытие, если они в дороге, в машине, они действуют по каким-то правилам. То есть это все очень известно прямо с детских садов в Израиле. Поэтому не было жертв мирного населения среди израильтян. К сожалению, на севере были обстрелы, и там, да, погиб гражданский человек от залпа противотанковых ракет «Хизбаллы» на северные города Израиля. Израиль стреляет в ответ, но пока это не переходит в полномасштабную войну, как на юге в Газе. Такая ситуация. В Газе идет полномасштабная сухопутная операция.
Ну да, об этом мы поговорим, конечно. Я хотел спросить еще про железный купол, насколько эффективна эта система работает. И, кстати, вот еще так понимаю, что новые какие-то системы перехватили баллистическую ракету из Йемена.
Ну, это не новые. Это, во-первых, ну, вообще, как бы, система ПВО в Израиле, она пятиярусная. Есть стратегические противоракетные системы ХЭЦ-2 и ХЭЦ-3, которые сбивают ракеты задолго до воздушного пространства Израиля. ХЭЦ-2, в частности, сбил баллистическую ракету в стратосфере, то есть выше атмосферы. Дальше идет и третий ярус, сверху я имею в виду, это волшебный жезл. Потом идут железный купол и улучшенный железный купол. Потом идут новые системы, которые вводятся в бой именно в процессе этой войны. Они, как бы, уже прошли военные испытания, как бы, по-настоящему. Это система, в частности, железный луч. И даже поражающие системы, потому что недостаточно уничтожить ракеты в воздухе. Самое главное – поразить те места, откуда они вылетают. И в этом смысле была уже задействована система «Стальное жало». Это минометные снаряды, которые направляются, тоже беспрецедентная система, которые могут быть управляемы, и они поражают те места, откуда выпускаются ракеты. И Израиль вообще считает, что одной защитой нельзя победить, и поэтому есть системы, которые атакуют эти ракеты или места их запуска в процессе запуска. Это тоже очень часто бывает. Но, к сожалению, так как ракеты подготовлены, и процесс их запуска – это дело секунд, то не всегда, конечно, мы успеваем. Но, в принципе, железный купол с ракетами «Тамир», противоракетными системами, это сама ракета в железном куполе называется ракета «Тамир». Она очень и очень эффективна. Снова я не хочу подсчитывать проценты, потому что потом это будет опубликовано, так как просчитывается траектория. Та ракета, которая летит в пустое место, которого немного в Израиле, но все равно, если это высчитывается траектория, она летит в пустое место, ее просто не сбивает железный купол, а сбивает только те ракеты, которые потенциально могут попасть в какой-то жилой район или военную базу, или аэродром и так далее.
Хорошо. Вопрос Арику. Здравствуйте. Ну вот как война сказывается на экономике и повседневной жизни? Пишут, что из-за мобилизации нарушена работа большого количества предприятий, ну и пришлось потратить достаточно большие деньги на поддержание национальной валюты. В общем, насколько это серьезно сейчас?
Ну, надо сказать, что начнем с конца. Меры Банка Израиля по определенной стабилизации валюты дали свои результаты вкупе с массированным размещением израильских государственных облигаций, на которых нашлось достаточно желающих. Это тоже поднимает доверие израильской валюте. Что же касается долговременных последствий войны, да, конечно, и здесь речь идет о целом ряде последствий. Это касается как необходимости перепланировать заново весь бюджет на 2024 год. Надо напомнить, что бюджет был принят на 2 года сразу. Теперь понятно, что все, что было в нем заложено на будущий год, абсолютно нерелевантно. Все это нужно менять. С более 130 тысяч человек эвакуированы с юга и с северной границы. Это значит, что значительная часть, если не вся экономическая деятельность там остановлена. И, в свою очередь, это требует дополнительных расходов на обеспечение безопасности эвакуированных районов, охраны имущества и так далее. Около 65 тысяч человек зарегистрировались как безработные. Большинство из них, правда, это люди, которые ушли, были отправлены в неоплачиваемый отпуск. То есть их рабочие места пока сохраняются, но никто не гарантирует, что это произойдет в будущем. Война, по различным оценкам, стоит до 1 миллиарда шекелей в день, хотя есть предположение, что, возможно, с течением времени, когда темп операций в секторе Газы после достижения целей нынешнего этапа войны будет достигнут, и часть резервистов удастся демобилизовать, при условии, конечно, что на северной границе хранится спокойствие, то эти расходы начнут постепенно снижаться. Но, тем не менее, также понятно, что предупреждение кредитных рейтинговых компаний о том, что израильская экономика может столкнуться с проблемами роста, они не на пустом месте основаны. И, конечно же, в данный момент, опять же, есть еще элемент потребительского спроса и экономической активности в целом. Первая неделя, скажем, после 10 дней, после резни 7 октября характеризовались таким, можно сказать, параличом в каком-то смысле. Резким падением экономической активности в целом. Люди даже в тех районах, которые не находились под постоянной угрозой ракетных атак, не очень хотели выходить, стремились выходить из домов. Многие были прикованы к экранам. Ощущалось состояние общей депрессии. Сейчас это постепенно уходит. Экономическая деятельность, это можно судить, как по целому ряду индикаторов, включая транспортные пробки, возвращается к неким, то есть, более эффективным параметрам, растет, надо сказать, по последним оценкам исследования банка Апоалим, одного из крупнейших банков страны, растет потребительский кредит доверия, что называется, индекс начинает потихоньку подниматься, оптимизм общественный тоже начинает постепенно расти на фоне успешного продвижения войск в секторе Газы, и того, что сейчас воспринимается как успешный эффект сдерживания на севере. Но также понятно и то, что очень много будет зависеть от окончательного исхода войны. Мы знаем этот психологический эффект, в Израиле он тоже отмечался, когда война воспринимается как победа, за ней следует бурный всплеск экономической активности. Когда такого четкого ощущения нет, в особенности на фоне понимания, что окончание войны в любом случае принесет с собой весьма непростые расчеты и политические, и общественные выяснения, возложение ответственности, как обычно это бывает, непростой процесс обмена взаимными упреками, который может разрушить тот общественный консенсус, который возник сегодня. То есть на этом фоне вполне возможно, что если общество не будет оценивать результаты войны как однозначную победу над Хамасом, это, конечно же, может повлиять на темпы экономической активности в негативную сторону.
Вопрос Марку. Марк, дали ли какой-то результат переговора по освобождению заложников и как теперь относиться вот к предложению президента Байдена, ну и саммита стран семерки о какой-то гуманитарной паузе в войне, чтобы Хамас отдал заложников?
Я думаю, что вот вопрос поставлен не очень правильно, извините, конечно, потому что нет переговоров с Хамасом со стороны Израиля. Глава правительства и начальник генерального штаба и министр обороны сказали, что сейчас прекращать операцию невозможно, нецелесообразно, неправильно, потому что, исходя из данных разведки, есть уже признаки того, что мораль и мотивация и дух, военный дух Хамаса падает. Это раз. Они находятся в туннелях. Напомню, что уже около 2-3 тысяч боевиков погибли. Между прочим, Хамас их относит к жертвам мирного населения. Он это абсолютно не разделяет. Для них это мирные жители. Насчет предложения Байдена, оно, мне кажется, тоже не основывается на каких-то данных определенных. Там кто-то ведет эти переговоры в смысле Катар, может быть, Египет в какой-то мере. Но снова, они хотят, чтобы мы прекратили эту операцию на несколько дней с тем, чтобы получить 10-12 заложников. Естественно, Израиль не согласен с этим. Это даст врагу абсолютную возможность перемещения, перегруппировки. Это неправильно, но вроде бы как 2 мая или там 1 мая остановить наступление советских войск в Берлине. Это абсолютный военный нонсенс, и мы понимаем, что на это Израиль не пойдет. Мы можем остановить огонь буквально за секунду, если будут выданы все заложники и пленные, если они выйдут и положат оружие. Тогда будет произведен процесс очищения, дехамасизации и фильтрация всех вооруженных людей в Газе. До этого невозможно останавливать эту операцию. Напомню, что это самый укрепленный район в мире за всю историю, я бы сказал, 20 и 21 века. Такого не было никогда и нигде. Таких ресурсов, которые были вложены в укрепление этого города, это Газы и всех городов вокруг Газы. Там было 3 линии обороны, сейчас Израиль борется с 3-й линией, прямо внутренней, уже в самом городе, в самой черте. Очень тяжело, очень хлопотно и много работы для этого, но Израиль продвигается. У нас, к сожалению, 33 бойцов погибли с начала наземной операции. Для нас это очень и очень много. И операция продолжается. Напомню, что они подготовили такие запасы в своих туннелях, что они могут там держаться месяцами. Поэтому Израиль сейчас охотится за генераторами, которые подают электричество и нагнетают воздух. Без этого нет возможности быть в туннелях. И даже эти солнечные батареи, которые расположены по всей Газе, тоже Израиль уничтожает, потому что оттуда идет электричество вниз в туннели. Еще несколько фактов, которые интересны. Там 6 или 7 больниц в самом северной части Газы, которая окружена Израилем. Там они построены на бункерах или рядом с бункерами Хамаса, именно для того, чтобы служить защитой. Между прочим, у многих директоров больниц есть даже воинские звания в медицинских войсках Хамаса. Напомню, что Министерство здравоохранения Хамаса – это не Газы, это Хамаса, это то же самое. Теперь насчет гуманитарных коридоров. Израиль открыл и охраняет гуманитарные коридоры из севера на юг, с тем, чтобы жители эвакуировались, это раз. Во-вторых, те периметры, которые обозначены израильской армией на юге, они не атакуются. Туда беспрепятственно проходит продовольствие, медикаменты и вода, которая, между прочим, подается из Израиля. Израиль это проверяет, и уже как бы сотни грузовиков каждый день проходят туда. Поэтому нет никакой опасности для гражданских людей получить все необходимое для жизни. Если бы Египет так радил за гуманитарную помощь палестинцам, они бы на своей стороне Синая открыли бы полевой военный госпиталь и приняли бы туда всех раненых после фильтрации военных, невоенных. И поэтому Израиль прекращать военную операцию сейчас на севере Газы не может. Гуманитарные перерывы есть и будут, и они не мешают подаче всего необходимого всем, кто нуждается в Газе. Там нет гуманитарной катастрофы. Ни одному слову Хамаса нельзя верить. Напомню, что они даже берут горючее из больниц и используют это для своих нужд, для туннелей, для бункеров.
Хорошо, вопрос Арику. Ну, вот есть опрос общественного мнения Тель-Авивского университета, свежий. Он показал, что первоочередной задачей 63% опрошенных видит уничтожение Хамас и 33% освобождение заложников. Получается, вот, что правительство исходит прежде всего вот из таких же приоритетов, как требует население?
И... Я думаю, что здесь есть наложение, скажем так. Это не одно против другого. То есть понятно, что в таком опросе приходится выбирать. Тем не менее, также понятно и то, что те, кто говорят об уничтожении Хамаса, не готовы отказаться от возвращения заложников живыми. Другое дело, что то, что это транслирует, это большинство израильтян верят в то, что мы не можем больше сосуществовать с Хамасом ни в какой степени. Надежды на то, что это возможно, политика израильская, которая делала это возможным, которая исходила из этого предположения, все это сгорело в огне 7 октября. Поэтому уничтожение Хамаса как цель войны – это вещь, которую разделяет подавляющее большинство израильтян сегодня. Вместе с тем понятно также, что израильтяне будут готовы принять те или иные гуманитарные жесты в отношении Газы при условии возвращения заложников. Кстати, надо сказать, что, вот, например, после того, как была опубликована тот факт, что Байден просил Нетаньяху 3 дня на переговоры об освобождении заложников, штаб семей похищенных и попавших без вести опубликовал собственное заявление, в котором он говорил о том, что если речь идет об обмене, то есть если им будет гарантия, что за эти несколько дней будет совершен обмен, то тогда они поддерживают такую идею. Если же речь идет о прекращении огня ради переговоров об обмене, то они с этим абсолютно не согласны. Они, с их точки зрения, правительство Израиля не может пойти на такое, потому что это речь идет 100% об играх Хамаса и попытке очередной психологической войны. То есть надо понимать здесь ситуацию. Впервые за много лет израильское правительство не располагает полной свободой действий в отношении Газы, в особенности, когда речь идет о прекращении боевых действий. Израильское правительство сегодня, кредит доверия к нему и к Бенямину Нетаньяху очень ограничен. Это не то время, 10 лет назад, когда Нетаньяху мог своей волей остановить наземные военные операции в разгар их или за час до их начала и сказать, что мы победили. И большинство израильтян были готовы принять его точку зрения, поскольку полагались на его репутацию как вот господин безопасности. Все это сейчас совершенно по-другому, и поэтому от позиции семей заложников, от общественного мнения, от израильской улицы будет очень, очень многое уже зависеть сейчас и будет зависеть и дальше. Скажем, когда Хамас, вот, когда стали поступать детали, что Хамас якобы был готов выдать 10 заложников в обмен на 3-дневное перемирие, Израиль отреагировал на это холодно именно потому, что в официальных кругах предполагали, что семьи, которые держатся вместе, не готовы на такого вот разделения, они хотят получить как можно больше своих близких немедленно, не примут такого рода вариант. Поэтому сейчас есть разговоры о том, что Египет вроде ему удается, так сказать, доводить до Хамаса истину о том, что то, что было, больше не будет, и что Израиль на этот раз настроен серьезно, поэтому кто-то из них хочет выжить, да, и получить от Египта какую-то индульгенцию, получить гарантии, что Египет будет ходатайствовать перед Израилем за сохранением жизни, безопасности, имущества этих людей, они должны действовать уже сейчас. Поэтому речь идет гораздо сейчас о египетском предложении, где вроде речь идет уже о гораздо большем числе заложников, которые Хамас будет готов освободить немедленно, в обмен на 2 дня тишины. Опять же, понятно, что даже 2 дня – это очень опасно. Хамасу не нужны эти 2 дня, потому что мы из свидетельства одной из заложниц, которая была освобождена, знаем, что их не размещали, это не была импровизация. Их уже доставляли в те места, которые были заранее подготовлены для содержания заложников. То есть Хамасу прекрасно известно, где находится большинство заложников. А им не нужны целых несколько дней на координацию. Заложников, большинство заложников, находящихся в их руках, можно освободить в течение нескольких часов. Если будет восстановлена связь, понятно. Да, это не это координация, та или иная. Поэтому 2 дня – это риск, это возможность к террористам перебазироваться, возможность пройти в тыл наших войск по туннелям, возможность лидеров боевиков попытаться избежать блокады Израиля в север, на северную часть сектора, пробраться на южную. Это все вещи достаточно опасные, но тем не менее понятно, что если будет сделано предложение, которое Египет гарантирует и на которое Израиль будет полагаться, тогда, конечно, такой шаг, скорее всего, будет сделан для того, чтобы частично, но в значительной степени разрешить эту трагическую, болезненную гуманитарную проблему.
Ну, если задача освобождения заложников, она выполнима в ходе боевых действий, тут вопрос, можно ли тут рассчитывать на успех? Если будет отказ, это может привести к гибели многих людей.
Здесь есть другая теория. Она говорит о том, что чем больше будет проникновение израильских войск в Газу, чем больше будет шириться среди местных жителей, главарей кланов, в руках которых тоже находятся заложники, и рядовых боевиков Хамаса, и командиров меньшего звена, которые, в общем-то, их физически удерживают, понимание, что все изменилось, вот тогда на каком-то этапе начнется дисциплина Хамаса начнет трещать. Вот тогда люди, у которых есть эти заложники, будут пытаться купить себе, то, что я сказал, индульгенцию, купить себе гарантии, страховой полис, так сказать, от физического уничтожения со стороны Израиля, от уничтожения их имущества, тем, что будут передавать информацию заложников, либо выдавать живых заложников. Израиль уже поощряет этот процесс, израильский МВС разбрасывает над Газой листовки, в котором именно это и говорится. Мы уже идем к вам, вы, каждый, кто имеет отношение к Хамасу, заплатит полную цену. Единственный способ спастись, единственный способ гарантировать себе безопасность и даже получить серьезное материальное вознаграждение, это сообщить нам конкретную информацию о заложниках и тем более выдать нам живых заложников. То есть есть источники в сфере безопасности израильской говорят о том, что это реальная возможность, которая повсеместно будет нарастать, шансы, которые будут нарастать, чем больше израильское продвижение в Газу, чем больше палестинское население в Газе будет понимать, что это не то, что было раньше. Потому что у нас и у них есть большой опыт таких израильских операций, которые заканчивались ничем, по большому счету, когда на каком-то этапе Израиль решил, хватит, мы соглашались на перемирие, и даже просили через посредников, просили наших союзников США, просили Египет помочь организовать перемирие, и уходили из Газа в очередной раз, надеясь, что, так сказать, Хамасу преподали урок. Это все оказалось, как я уже говорил, иллюзией, фантазией нашей. И теперь, теперь в том, что мы изменили концепцию, нужно еще убедить палестинцев. Они убедятся в этом только тогда, когда каждый из них может увидеть израильский танк на улице, где он живет.
Спасибо. Арик Эльман был с нами, политолог. И вопрос Марку Баботу. Марк, скажите, ну вот военные действия, как сейчас идут? Уничтожили ли ВВС Израиля главные силы Хамас, ракетные позиции? Или приходится продолжать эти удары, ракетные бомбардировки с высокой интенсивностью?
Конечно, нет такого понятия «главные силы». Они рассредоточены по укрепленным районам, по различным лагерям беженцев, под которыми построены вот эти вот туннельные укрепленные районы под главными домами. Мы захватываем опорные пункты, батальонные, ротные, уничтожаем командиров батальонов, командиров рот. Кольцо сжимается со всех сторон. Это имеется в виду с юга. Те подразделения, которые прикрывают прорыв, который расчленил территорию Газы на две части. То есть часть поворачивается на юг в сторону южного сектора, а часть сжимает северное кольцо. С востока и с запада военно-морские силы, и с севера армия нажимает. И что сейчас происходит? Это инженерные войска в большей сложности. Мы не можем продвигаться на земле не тем же темпом, что и под землей, для того, чтобы не дать возможность вылезать террористам из туннелей и атаковать в тыл продвигающих бойцов. Поэтому идет как бы синхронное продвижение на земле и под землей. Это воистину очень тяжелая боевая работа, которая очень трудно и сложно делать, потому что никогда никакая армия это не делала в мире, но есть очень много технологических инноваций, которые нельзя, конечно, раскрывать, которые помогают Израилю делать это. Уже уничтожено более 300 штолен в туннеле, более 50 туннелей самих было тоже уничтожено новыми технологиями. Идет борьба в рукопашную зачастую. Наши бронетанковые войска с активной защитой доказали свою очень высокую эффективность. Когда-то мы думали, что будут сотни погибших, до сих пор я не хочу как бы применять это, но 33 погибших – это немного по сравнению с тем, хотя каждый погибший – это целый мир, который погибает, и для Израиля это очень и очень тяжело, особенно в свете такого поражения 7 октября. То есть мы, когда говорили о поражении 7 октября, кто-то из наших специалистов, в кавычках, уже как бы отпевал сухопутные войска. Но именно сухопутные войска показывают чудеса мастерства. И вместе с ВВС тоже вертолеты, самолеты, дроны, ударные дроны, в том числе наблюдательные и так далее, работают наши военные атташе, которые представлены в Израиле, они просто в шоке. Я дам вам только такой пример. Цикл эвакуации раненого с передовой, то есть с поля боя, это может взять от 40 до часу. Это то, что называется у врачей «золотой час». Большинство людей возвращаются в строй или хотя бы остаются живы. Это раз. Во-вторых, огненный цикл. То есть, когда первый танкист или пехотинец видит цель или инициирует цель, то в течение нескольких секунд эта цель поражается с воздуха. И вот так Израиль продвигается, следуя за валом огня, который снова и артиллерия, и ВВС, и другие помогают сухопутным войскам продвигаться с тем, чтобы было как можно меньше потерь. Именно поэтому Израиль требовал у гражданских снова гражданские Хамастана, то есть это государство террора, эвакуироваться на юг. Что они и делают? Они поняли, что Израиль серьезен, и буквально тысячи жителей идут по тем коридорам, которые охраняет Израиль. Между прочим, в некоторых случаях до блокады вот этих вот дорог Израилем с обеих сторон они стреляли в своих же гражданских, потому что для них гражданские – это залог остаться живыми, потому что они прикрываются ими как живым щитом. Поэтому все те призывы господина Гутьерреша к тому, что Газа превратилась в кладбище того, детей, это все абсолютная ложь, которая наускивается Хамасом, пропагандой Хамаса. Ни одного слова правды нету у Хамаса. Они воспитывались в хороших, в кавычках, школах КГБ, ГРУ, и поэтому они используют это именно для информационной войны сегодня, психологической войны, в том числе и вся эта суета с заложниками, именно за спиной которых они хотят улучшить свою ситуацию, проигрышную ситуацию, надо сказать. Синуар не думал, что когда он начинает эту атаку, это станет его самоубийством.
Хорошо, Давид Гендельман к нам тоже присоединился. Какова ваша оценка хода операции? Что вы добавите вот к тому рассказу, который сделал Марк?
Ну, в общем и целом все уже описано. Действительно, продвижение идет медленно, в первую очередь, потому что нужно зачищать как в наземном аспекте, так и в подземном. Слишком быстро бежать вперед нельзя, иначе зайдут с тыла через туннели. Все, постепенное продвижение, постепенная зачистка. Все, в принципе, идет по плану, и пока и потери, и все прочее, пока ниже расчетных. То есть, в общем и целом, само по себе продолжение в военном смысле, пока продвижение идет по плану.
А что дальше будет, на ваш взгляд? Каков прогноз? Эта зона будет постепенно, так сказать, переходить под полный контроль израильской армии, а дальше она будет продвигаться на юг. Невозможно же оставить, так сказать, одну часть проверенной, скажем так, а другую нет.
Ну, на первом этапе, так как основные военные, гражданские, экономические и другие инфраструктуры Хамаса сосредоточены в первую очередь в северной части сектора, то сейчас мы занимаемся севером. Потом, когда там действительно все будет закончено, зачищено, в зависимости от того, какая к тому времени сложится обстановка, в том числе международная, тогда уже можно будет думать про юг. А на юге только авиаудары и небольшие рейдовые действия наземных сил, чего-то крупного наземного пока нет. Пока занимаемся севером, там еще тоже далеко не закончено, поэтому пока смотрим на север.
А есть ли опасность атаки на Израиль с севера, вот со стороны движения Хизбалла, потому что были уже столкновения на границе и обстрелы, вот, о которых мы сегодня тоже говорили?
Обстрелы происходят каждый день, начиная с 7 октября, как ПТРК, так и ракетные, минометные и другие. Но это все еще на относительно малом огне, потому что спусковой крючок большой войны Тегеран все еще не нажал. Действительно, не факт, что сейчас, учитывая эти веские резоны для Ирана не начинать сейчас большую войну, учитывая усиление военного присутствия Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, прямые военные угрозы Соединенных Штатов Ирану, чтобы он не вступал в войну, плюс полная мобилизация израильской армии. У них есть все резоны все-таки постараться пройти по краю и поучаствовать только более-менее символически, какие-то сейчас не начинать большую войну. Но пример Хамаса нам уже показал, что не всегда стоит надевать свою логику на голову противника, решать за него, что ему выгодно, невыгодно. Поэтому, несмотря на все эти резкие, действительно, резоны не начинать сейчас большую войну, 100% гарантии нет. Поэтому на севере израильская армия развернула большие силы, там максимальная боеготовность. То есть вариант по-прежнему существует. Но действительно, решат ли в Тегеране задействовать эту козырную карту в виде Хизбаллы, которую много десятилетий готовили именно для того, чтобы в нужный момент использовать ее на всю мощь против Израиля, решат они это или нет, это знает только Тегеран.
Марк, каков ваш прогноз? Есть ли такая опасность? Будет ли Иран рисковать своими союзниками в Ливане ради спасения Хамаса от полного уничтожения? Готов ли Израиль к войне на два фронта?
Израиль уже воевал на 5 фронтов, мы воюем на 2 фронта. И во время войны 73-го года, войны Судного дня, так что это Израиль готов к этому. Напомню, что только около трети ВВС задействовано в Газе, 2/3 готово с вооружением, с правильными бомбами. Между прочим, немножко другие боеприпасы, потому что в Газе почва в большинстве своем она песчаная, а на севере она каменная, поэтому немножко другие боеприпасы стоят. 2/3 наших ударных самолетов готовы к удару по Хизбалле, поэтому я вообще говорю с самого начала, уже 7 октября я говорю о том, что Хизбалла, скорее всего, она была поставлена в известность координационно Хамасом буквально за несколько часов до атаки, поэтому они не знали, что будет полномасштабная атака, потому что вот этот сценарий их Синуар украл у Насралы. Потому что если бы они начали вместе, как бы, скорее всего, первые дни бои бы шли в преддвериях Нари и Акко. Но это не получилось, и поэтому сейчас, когда армия обороны Израиля отмобилизована, когда тут стоят две авианосные группы с вспомогательными самолетами и лодками, и там кораблями США, и когда Израиль полностью готов, мне кажется, что они не начнут полномасштабную войну. Но шанс к этому довольно высокий, потому что все-таки идет перестрелка, идет война. Вот вчера погиб гражданский, 3 солдат ранены. Постоянно идут обмены ударами со стороны Хизбаллы и Израиля. И не факт, что одна из этих провокаций может быть со стороны Хизбаллы, может быть со стороны Израиля, если снаряд не попадет куда надо, а погибнут гражданские, допустим, в Израиле или военные, то Израиль вынужден будет ответить полномасштабным ударом по Хизбалле. Хотя снова они подготовлены, они отмобилизованы, они сидят по бункерам, и это будет очень трудно. Напомню, что у Хизбаллы есть очень большой ракетный потенциал различных калибров, он гораздо более точен и более летален, чем ракеты Хамаса. Но в том, тем не менее, Израиль может, умеет и готов воевать на два фронта, и готов воевать, и между прочим, многие, но некоторые специалисты считают, что Израилю стоит ударить превентивно, когда все отмобилизованы, поселения эвакуированы и так далее. Ну, конечно, это как бы удел немножко экстремальных таких настроений.
Давид, что вы скажете о гуманитарных проблемах? Марк об этом уже говорил, но тем не менее я хотел бы услышать, так сказать, ваше мнение. Как отделить гражданское население от боевиков? В общем, вот эта эвакуация, в конце концов, частично состоялась на юг. Можно ли теперь обеспечить необходимым эти больше там, миллиона человек, может быть, даже полтора миллиона человек, говорят? И заинтересован ли Израиль в том, чтобы через Египет большее количество гуманитарной помощи поступало, а, возможно, был открыт какой-то коридор для выхода беженцев?
Для выхода беженцев из Газы, в принципе, Израиль как раз заинтересован, но в этом не заинтересован сам Египет, даже иностранцев сейчас. Это из Газы крайне ограничено, и Египет на высшем политическом уровне ни разу уже заявлял, что никакого массового приема беженцев из Газы не будет, потому что они считают это зачеркиванием палестинского вопроса в политическом смысле, они категорически против. Что касается гуманитарного аспекта в самом секторе Газа, то понятно, что израильская армия делает все возможное для минимизации жертв среди мирного населения. Даже сейчас, несмотря на то, что основные боевые действия наземные идут в северной части сектора, каждый день на несколько часов открывается коридор для дополнительной эвакуации. Сегодня там тоже прошли еще несколько тысяч на юг. Насчет сколько конкретно машин с гуманитарной помощью пропускать на части сектора, в принципе, это тоже, с одной стороны, Израиль не заинтересован, чтобы там была гуманитарная катастрофа, с другой стороны, это тоже, так как это война, то это тоже рычаг давления. В обе стороны, если Хамас, международное сообщество, еще кто-то хотят что-то получить, то Израиль бы хотел со своей стороны тоже получить что-то. В конце концов, в Газе находится большое количество израильских заложников, и поэтому, если, например, международное сообщество требует больше гуманитарной помощи для жителей, то неплохо бы было, скажем так, чтобы Красный Крест или еще кто-то все-таки получил доступ к израильским заложникам, возможно, какую-то информацию, возможно, передать лекарства и прочее. То есть, иначе это получается игра в одни ворота для мирного населения в Газе. Они требуют каких-то дополнительных гуманитарных шагов для израильских заложников, которые тоже там находятся в туннелях под бомбами и прочее, для них ничего нет. То есть это рычаг, которым, в принципе, можно крутить в разные стороны.
Ну и вот вопрос о ситуации, возможно, после победы. Дополнен ли военный план политическим? Вот Нетаньяху заявил, что Израиль возьмет на себя общую ответственность за безопасность Газа на неопределенный период после войны. Придется ли Израилю вести какую-то оккупацию этого сектора Газа, брать на себя организацию жизни этого региона? Или могут быть какие-то другие варианты, например, вроде возвращения деятелей палестинской автономии с Западного берега?
Главной причиной, помимо больших расчетных потерь, почему во всех предыдущих раундах эскалации Израиль не шел на повторную оккупацию сектора Газа, было именно то, что не было реального варианта «эндгейм». Было непонятно, хорошо все захватили, все зачистили, что дальше. Все возможные варианты, как то долговременная израильская оккупация, передача власти опять Фатху, то есть официальной палестинской автономии, либо какое-то местное самоуправление, возможно, какими-то международными наблюдателями, ООН и прочее, либо передача какой-то другой арабской стране, либо выход Израиля и там полная анархия, приход к власти каких-то еще более крайних экстремистов. Все эти варианты считались нежелательными для Израиля, либо нереалистичными. Никаких хороших вариантов не было, поэтому реоккупации не было, но сейчас после 7 октября сложилась ситуация такая, простыми словами, некогда думать надо трясти, то есть нужно захватить и зачистить. Послевоенное урегулирование сейчас пытаются соорудить на ходу, хорошего варианта по-прежнему ни у кого нет. Обсуждается и с американцами, и с другими союзниками, и с арабскими странами все эти варианты на основе какого-то местного самоуправления с частичным или полным возвращение власти, палестинской автономии и прочее, все-таки какой-то механизм соорудить, но его пока нет, и поэтому самый реалистичный в практическом плане вариант – это именно более или менее долгое израильской оккупации, не потому что это хорошо, потому что и само израильское правительство заявляет, что долговременная оккупация оно не хочет. Американская администрация уже заявила, что они этого не хотят, но это наиболее практичный вариант, потому что это при желании хотя бы можно сделать. Поэтому на какой-то период, во-первых, еще раз скажем, еще сам захват и зачистка еще не закончились, мы еще далеко не там. После этого стабилизационное мероприятие с переходом к какому-то пока еще туманному политическому регулированию действительно на практическом уровне с какое-то время будут сопровождаться там военным присутствием. Mm-hmm. И потом, если по ходу дела послевоенный механизм политического регулирования, тогда, возможно, можно будет говорить о том, что израильская армия оттуда выйдет, и там будет режим примерно как в зоне и Самарии, где, в принципе, гражданское управление палестинское, а вопросы безопасности остаются за Израилем. Но это все пока еще очень туманно, еще даже пока не прошли этапы захвата и зачистки, о том, как реально будет выглядеть послевоенный этап, это пока еще говорить.
Марк, может быть, вы что-то коротко дополните о перспективах?
Я хочу сказать, что да, я согласен, что пока еще нет окончательного решения и не может быть, потому что идет военная операция. Я знаю, что на уровне Генерального штаба в стратегическом управлении, а также политические компоненты нашего нового коалиционного правительства занимаются этими вопросами и занимаются очень серьезно и плотно. Есть несколько вариантов, естественно, разных диапазонов, от полного Египта, допустим, контроля, египетского контроля, как это было до 1967 года, до какого-то контроля Лиги наций. Снова вопрос, какая там будет военная сила, полицейская сила, которая будет следить за порядком. Напомню, что еще очень много надо будет сделать для того, чтобы восстановить этот сектор, но это после того, как там не будет ни одного хамасника. Напомню, что все мужчины от 18 до 60 лет — это солдаты Хамаса. Они, даже работая в Организации Объединенных Наций как таковой, они работают на Хамас в тех же школах, в тех же больницах и так далее. Поэтому, без сомнения, необходимо будет произвести очень большую фильтрацию, работу организационную, работу в сфере образования и так далее. Но самое главное, я хочу сказать, что Хамас как военная сила не может существовать в Газе, это факт. Насчет оккупации, Хамас ведь сам оккупировал Газу. Напомню, что там была палестинская автономия, и Хамас уничтожил всех чиновников палестинской автономии сам, кидая их с крыш, кидая их с домов и возя трупы за этими же «Тойотами», которые вот сейчас ворвались в Израиль. Поэтому я думаю, что есть органы, которые этим занимаются, но это еще слишком рано, я согласен. И этот вопрос должны оставить до полной победы Израиля, той победы, которую политики, то есть правительство представило перед армией, уничтожив Хамас и освободить заложников. Между прочим, эти две цели озвучены всеми нашими лидерами сегодня. И без сомнения, они связаны друг с другом.
Как вы, Давид, прокомментируете позицию России, которую высказывал Путин? Тут и тезис о создании палестинского государства, выступление в защиту мирных палестинцев, и слова о том, что много наших граждан в Израиле, потом был визит в МИД в Москве делегации Хамас. Как вы объясните переход Кремля на такие антиизраильские, в общем, позиции?
На самом деле, вряд ли это можно сказать, что это переход. Это движение примерно в прежнем русле, как было во время прошлых раундов эскалации в Газе, просто из-за того, что сейчас это более крупный конфликт, действительно уже большая война, то, возможно, в Москве тоже сигналы, скажем так, звучат громче. Но на самом деле то же самое было и раньше, и визиты Хамаса. Это не первый, не третий, не десятый визит делегации Хамаса туда, и все заявление о том, что надо прекратить насилие, единственный путь создания инвестиций в государство и прочего. Но на самом деле ничего нового не видим просто. Как я уже сказал, накал несколько, возможно, больше, потому что сама война более накаленная. Но в общем и целом Россия, как минимум, пока действует примерно уже русло.
Ну, давайте мы посмотрим опрос, какой эффект дают такие действия и заявления российских нынешних политиков, как они влияют на публику.
Насчет того, кто выйдет победителем, я, пожалуй, не стану выдвигать никаких конкретных предположений. Реакция, ну, в той форме, в которой она есть сейчас, она, конечно, никого за стол переговоров усадить не может.
Только история показывает, любая война заканчивается, но обязательно это происходит, когда люди договариваются между собой. Другого варианта нет.
Они должны прийти к какому-то общему миру, я не знаю, и, может, найти какие-то пути решения этой проблемы. Ну, потому что это, на мой взгляд, не очень приятная ситуация, война вообще в целом.
Ну, я далеко не политолог, но мне кажется, что там вот как пороховая бочка. То есть, ну, в теории весь арабский мир может заступиться за Палестину. Соответственно, а США, ну и западный мир поддерживают Израиль. Я даже не знаю, сложно очень сказать, чем это все закончится.
Вы знаете, я не знаю. Надеемся на нашего президента. Может быть, он что-то сделает. Мне кажется, он самый адекватный человек сейчас в настоящий момент.
Ну, если мир встанет за Палестину, весь мир, за поддержку, чтобы немного ограничить Израиль в их боевых условиях, тогда все будет хорошо. А американцы будут подливать свое масло в огонь, и все будет продолжаться, продолжаться, продолжаться.
Ой, это очень тяжело. Евреи с арабами, вы сами понимаете, что здесь надо какое-то третье лицо. Может быть, мы повлияем как-то, я не знаю.
Я не знаю, если честно, кто вот поможет сесть за стол переговоров, какой-то из враждующих сторон, либо чтобы они вместе как-то все переговорили и разрешили миром. Но я против этой войны и вообще не вижу смысла в ней никакой.
Ну, вот такие мнения звучат на улицах Москвы, видимо, в значительной степени продиктованные и телевизионной работой власти. Вопрос Марку. Как бы вы объяснили людям, которые вроде как вот они за мир выступают, необходимость действий жестких достаточно сегодня Израиля?
Вы знаете, мне этот опрос напомнил опрос людоедов, как они относятся к тому, чтобы или к тому, кто сидит в котле с горячей водой и варится на этом котле, и спрашивают, как бы, как вы относитесь к переговорам с этим людоедом или наоборот. Поэтому, извините, абсолютно как бы опрос, он абсолютно ничего не показывает. Они ничего не понимают в этом конфликте. Они думают, что можно с Хамасом договориться после 7 октября. Между прочим, многие в Израиле думали, что да, если мы откроем границы, и там много рабочих, 50 тысяч рабочих, которые работали в Израиле, которые дополняли бюджет очень существенно, и за их счет газа существовало, но получилось так, как получилось. Скорпион, который едет на жабе через реку и жалит ее, и он тоже тонет, и он понимает, что он тонет, он не действует адекватно. Поэтому никакого мира с Хамасом не может быть вы знаете, сегодня объявили еще двое погибших в этой кровавой вакханалии 7 октября. Настолько тяжело там работать и с точки зрения опознавания на военной базе Шура. Там никакие патологоанатомические институты не справляются с работой. До сих пор есть около 150 погибших, которых не опознали, и мы не знаем, где они. То ли в заложниках, то ли они погибли, то ли они где-то находятся в другом месте. Поэтому это, вы знаете, этот фильм, который показывали и журналистам, и некоторым дипломатам, 47 минут фильм. И в этом фильме до сих пор у тех, кто видел, есть нервные срывы, они нуждаются в психологической помощи. И говорить об этом невозможно. Когда детям вырывали глаза на глазах у родителей, а потом отрубали им головы и убивали. И всех вместе сжигали. Это вот это. С этими людьми надо сидеть и переговариваться еще с помощью этого людоеда, который сидит в Кремле. Я думаю, что это не очень правильно и не очень подходит Израилю. Сегодня в Израиле ни у кого нет иллюзий, какую сторону принял Кремль и Путин в том числе. Посмотрите, только на склад оружия, которое собирается тоже в одном из южных, на одной из южных баз армии обороны Израиля. Там стрелкового оружия и тяжелого вооружения достаточно для двух полноценных пехотных бригад. Все это вооружение или советское, или российское, или сделанное по их лицензиях в Тегеране или в Газе. Поэтому, извините, сегодня, когда идут эти боевые действия, израильская бронетехника и израильские солдаты подвергаются опасности от российского оружия, а не от американского.
Ну, в общем, это, конечно, понятно. Спасибо. Марк Бабот, Арик Эльман и Давид Гендельман были с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».